Дорогие друзья, шалом, добрый вечер. Снова рад всех видеть. Мы с вами снова вместе, чтобы продолжить изучение Танаха. Сегодня у нас необычная беседа. Мы сегодня заканчиваем с Божьей помощью изучение книги Берешит, самой первой книги Танаха. Трудно переоценить ее значение, и настолько она интересна. Всегда грустно расставаться с этой книгой. Сегодня мы будем читать последнюю 50-ю главу. Мы начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить всех тех, кто сегодня оказался на войне, под оккупацией, под обстрелами. Всех тех, кто ранен, кто болен, кто потерял близких, кто сам потерялся. Тех девушек, женщин, которые пережили насилие, их близких, прошу, дай им силы пережить все это, восстановиться. Тем, кто оказался без сил, оказался в непонимании, что делать и что происходит. Тем, кто лишился работы, кто потерял здоровье. Всем будь отцом и поддержкой Всевышний, наш дорогой, святой, любящий Отец. А мы продолжаем, заканчиваем читать сегодня книгу Берешит. Мы остановились в конце 49 главы на том, что Яков благословил своих сыновей и умер. То есть, давайте представим себе мизансцену, ложе Якова, вокруг него сыновья Якова. Яков, как написано, поднимает ноги на постель и умирает. И вот что происходит. «Ваипон Йосеф аль бней авив, и упал Йосеф на лицо отца своего, вьявкаляв, и оплакивал его, вьешаклю, и целовал его». Вроде бы в комнате все 12 братьев, все собрались вокруг отца, только Йосеф падает на его лицо, плачет его и целует. Видимо, не решаются так поступить его братья. Конечно, есть комментаторы, которые обращают внимание на тонкости и говорят, как Йосеф может целовать отца, у нас не целуют мертвых. Я думаю, что Йосеф здесь прощается с его еще живым отцом, целует еще теплого и отца, и не стоит, мне кажется, тяжело согласиться с тонкое осуждение, которое звучит у некоторых комментаторов. Это очень грустная сцена, когда Йосеф, плакальщик Йосеф, не плакса, а плакальщик Йосеф, плачет, еще раз плачет при всех, и плачет опять один плачет и оплакивает отца. Все стоят рядом, наверное, ничего не написано про это, но про это ничего не сказано, но, видимо, может быть, скупая мужская слеза катится по их щекам, трудно сказать. Ваицав Йосеф, это Вадав, это Руфим, и Йосеф повелел своим слугам, рабам, врачам, лахнот этавив, мумифицировать тело отца своего, забальзамировать, приготовить его к мумификации. Древнеегипетское слово ханут, мумия, сходно с еврейским словом ханат, почка, так что распустится потом. И комментаторы замечают это и говорят, его как почку сворачивают, он как почка, которая в воскресенье из мертвых воскреснет и распустится заново. Его как бы в кокон сворачивают временно, консервируют для грядущего воскресения из мертвых. Ну, это такое толкование красивое, поэтичное, но простой смысл здесь в том, что Якова бальзамируют по египетскому традицию. Вей, Ихриду, Аруфим, это Исраэль. И врачи мумифицировали Израиля. Веймалюло Арбаим Йом, и исполнилось ему после смерти его 40 дней, это срок изготовления мумии, как говорят египтологи. Греческие ученые, которые историки, древнегреческие историки Египта, сообщали, что от 20 до 70 дней берет мумификация. Каждый сообщает какую-то свою дату, трудно сказать однозначно. Диодор Сицилийский, древнегреческий историк, который, как понятно, жил на Сицилии, называет дату 70 дней и говорит, что 40 дней над телом работали мумификаторы, врачи, с специальные магой волшебники, как он их называет, а затем тело 30 дней было с родственниками, его еще оплакивали, и вот это вот соответствует тому, что мы здесь видим. И так исполнилось ему 40 дней, кималю аханутим, потому что 40 дней его бальзамировали, и в куту мицрим шевим йом, а всего его оплакивали египтяне 70 дней. То есть 40 дней мумификации и дополнительные 30 дней траура в семье. Все египтяне, весь Египет его оплакивал. То есть это говорит о том, что Юсефа уважают, но, как мы увидим, здесь есть определенная трещина уже в отношениях. «Ве и авру и мэй бехито». Когда закончились дни плача его, «Вейдабер Юсеф эль бейт паро леймор». И говорил Юсеф с домом фараона, говоря. То есть Юсеф пришел, как бы так сказать, в диспетчерский, в приемную дома фараона. Юсеф не пришел прямо к фараону, как это было раньше. Он обращается в приемную, в диспетчерскую, на ресепшн дома фараона и говорит: «Им нам ацети хэн бэйнэхэм, если я нашел милость в ваших глазах, добру на бэ узнай пароль и мор». Скажите в уши фараона, говоря: «Ави эшбэйни ли мор». Отец мой заклял меня клятвой, говоря: «Инан химет беткиври ашер карити либо алецнан шамат и курени». Вот я умираю, и в могиле, которую я сделал себе в стране Хананской, там меня похоронили. «Веата, теперь же, аалена, векавера и тави веашува». Поднимусь я и похороню отца своего и вернусь. То есть Исеф, как мы уже сказали, может быть, он не может в этот момент напрямую входить к фараону. Пришло 12 лет после голода, и Юсеф уже не МЧС, не министр чрезвычайных ситуаций, он уже не спасает Египет от экономической смерти, и, может быть, авторитетность не упала, уже связь с фараоном уже не такая крепкая. Так или иначе, Юсеф не обращается к фараону напрямую. Другие комментаторы говорят: нет, связь осталась такая же, это тоже можно понять. Просто Юсеф после траура, он нечист, он одет не в подобающие одежды. Помним, когда Юсефа вытаскивали из тюремной ямы, его переодели, чтобы он предстал перед фараоном в должной одежде, у фараона есть свой дресс-код. И здесь Юсеф не может одеться по дресс-коду, поэтому он обращается к фараону через его приемную. И говорит: «Отец мой связал меня клятвой, чтобы я поехал и похоронил его в стране. Старческие причуды, что поделать, но я поклялся, поэтому отпусти меня». Мы говорили, когда разбирали этот вопрос, когда Яков повелел Юсефу поклясться, что это нужно не для того, чтобы Яков поверил Юсефу, не недоверие здесь, а, скорее всего, это нужно, чтобы Юсеф потом сказал фараону: «Меня папа повелел поклясться, ничего не поделаешь». «Ему паро», и сказал фараон: «Алеева и гворет авиха кашереш биеха». «Иди, иди, поднимайся и похорони отца своего, как он тебя заклял». «Ваяль Юсеф ликворет авих». И поднялся Юсеф хоронить отца своего. «Ваялюхи то кол авдей паро зихней бейто». И все старейшины, все, так сказать, совет мудрецов, вся академия при фараонова поднялась с ним. «Выкол зикней эрец Мицраим» и все старейшины страны египетской. То есть, о чем это говорит? Яков был свой со старейшинами, он имеет уровень, скажем, еврейский старец вместе с еврейским старцем, чтобы оказать ему почет, и вот идут коллеги, египетские старцы, египетские аксакалы, долгожители, они идут вместе с ним. «Выкол бейт Юсеф» и весь дом Юсефа, вся его семья, «Выахав» и все его братья, «Увейт Авив» и «Дом отца его». «Дом отца его», «Дом Якова» – это жены сыновей. «Рак топам вецунам увкарам азвуба разгошен». Только детей и мелкий крупный скот оставили в стране Гошен. Что это значит? Они хотят передвигаться быстро. Для этого нужно оставить скот и детей, которые быстро идти не могут. Но целая огромная делегация, большая семья, еще не народ, но уже большая семья Якова и старейшины египетские конечно, с большим количеством драгоценностей, с большим количеством сопровождения идут из Египта. Уяримогам рехев гам парашим, а с ними вместе и колесницы, и всадники. Вимаханы кавед меот. Это был очень мощный лагерь, очень мощный стан. То есть серьезный такой хороший отряд, с ними и охрана, и вооруженная охрана, и охрана охраны. Вот так они двигаются в страну Израиля, в страну ханаанскую. Яков получает высшую степень почести, которую можно получить в Египте. Воявору ад горы Натад, и пришли до места, которое называется горы Натад, а гумно в Атаде. Гумно, обычно, когда мы читаем гумно снова, для нас это просто, часто говорят, странное слово. На самом деле гумно – это самое широкое место в долине, место, где можно расположиться лагерем, удобное место для лагеря. Это, скорее всего, окрестности Ерехо. Ашербевера Ердын, который за Иорданом. Теперь непонятно, что это значит. Значит это, что автор пишет и говорит, это то, что там за Иорданом, или при переходе через Иордан? Скорее всего, при переходе через Иордан. Вы испытывали шам миспет гадоль вековед миот. И там остановились на въезде в страну Израиля, и там снова оплакивали его плачем великим. Почему снова оплакивали? На въезде в страну Израиля к процессе Якова могли подсоединиться ишмаэлиты, и кто только не подсоединился, те люди, которые знали Якова и уважали Якова в стране Израиля, старцы страны Ханаанской, снова плач и снова вот это вот возбуждение горечи и траура. «Вяз леавив эвель шиват ямим». И там Йосеф сделал траур отцу 7 дней. Эта традиция сейчас повсеместно в Израиле, по близким делают 7 дней траура. 7 дней сидят дома, никуда не выходят, принимают дома гостей, которые приходят утешать. Но есть множество законов с этим связаны. «Ваирай Йошев Аарец Хнани, это Эвель Бегоры Натад». И увидели те, кто живут в стране Ханаанской, увидели тяжелый плач на гумне Атада, «Ваямру» и сказали «Эвель Квед Зелемицрим». Это что-то такое грустное случилось у египтян. «Алькен Кару Шама Эвель Мицрим Ашер Бевера Ярден». Поэтому такое место и называлось «Эвель Мицрим», которое в Иордане. Египтяне в течение какого-то времени оккупировали, как мы знаем, страну Израиля, и очень много, естественно, было случаев Эвеля, поэтому по всей территории страны Ханаанской были места, которые называются Эвель. «Ваясу банавлю кенка шерцева». И сделали дети ему все, как он завещал. «Ваясу отобанав арцахнан». И доставили его сыновья в страну Хананскую. «Ваикверу отобы маратсде Махпела». И похоронили его в пещере при поле Махпела. «Ашеркана Авраам» – это садель Ахузат Кевер, который купил Авраам как поле для захоронения. Мы тогда обсуждали разговор Авраама и Эфрона Хитянина, почему Авраам настаивает, что мы продали это место как место захоронения. Потому что если бы оно было сельскохозяйственным угодием с захоронением, то с того момента, как его перестали обрабатывать, оно бы перестало принадлежать семье Якова. То, что здесь происходит, позволяет похоронить Якова в этой месте, потому что Авраам купил его как могилу. И так, который он купил как могилу, мед Эфрона Хитей Альпней Мамре. У Эфрона Хитянина перед всем Мамре. Дальше некая загадка. В общем-то, не такая большая загадка. Вейшев Йосеф Мицраима у Вахав Вихоля Олимиту. Вихбор Этовив. И вернулся Йосеф в Египет, он и братья его, все, кто поднимался с ним из Египта, хоронить отца его. Харков, Руитов, и после того, как похоронили отца. Возникает вопрос, почему они не остались в стране Ханаанской? Почему они вернулись в Египет? Потому что, как ни крути, Египет стал для них домом. в одной из прошлых глав мы читали, я сел в Израиль в стране египетской и прицепился к ней, и расплодился там очень. У всех бизнес, у каждого свой фабрик, у каждого свой заводик, у каждого что-то, у каждого какое-то дело, каждый занят своим делом, каждый уже стал египтянином. И как-то вот за 17 лет, 12 этих сытых, как-то уже вроде бы не хочется им видеть Ханан своим домом, и они все возвращаются в Египет, как домой. Они возвращаются домой, в Египет, Египет стал их домом. Даже прогулявшись по стране Хананской, никто не остался, все абсолютно вернулись. Не нашел человека, который сказал, опа, здесь же можно жить, я вернусь к дому. Нет, все вернулись. Это, наверное, как бы нам намек на то, как мы вживаемся в наше изгнание, как мы становимся частью бизнеса, культуры той страны, в которой мы живем. «Веруаха Йосеф киметавием». И увидели братья Йосефа, что умер отец их. Но не то, что, конечно, они увидели, что умер отец. Они поняли, осознали, что умер отец, и ситуация может измениться. «Веамру лю сатмену Йосеф». Может быть, сейчас осатанеет по отношению к нам Йосеф. «Веешев ешивляну итколе араа ашер гамальнуту». И теперь-то он воздаст нам за все то зло, которое мы сделали. Ну, мы помним, был Эсав, который деликатно говорил, я сейчас Якова трогать не буду, я ему воздам, когда отец умрет. Ну, может быть, Йосеф просто затаил злобу, и теперь она нас отыграется. Надо что-то придумать, надо же что-то делать. «Вейцавуэль Йосеф» и повелели Йосефу леймор, говоря. Что значит «повелели Йосефу», говоря? Нашли того, кто был достаточно авторитетен для Йосефа, чтобы говорить с ним. По некоторым комментаторам, ну и по некоторым мидрашам, это Бильга. Бильга, мама остальных детей, да и последняя из выживших матерей, может быть. И некоторые говорят, они обратились к Билье, чтобы она пришла и сказала Йосефу то, что сказала. «Авиха ацива лифней муто леймор». Отец твой заповедовал перед смертью, говоря, «Котам роли Йосеф, так скажите Йосефу, Ана, пожалуйста, Сана, понеси, пожалуйста, Пеша Ахиха, преступление братьев твоих, Вехататам и грех их, Кираа Гамлюха, потому что зло сделали тебе, Веата, Сана, теперь же понеси, пожалуйста, Лефеша Авдея Илюэя Виха, теперь же понеси, пожалуйста, преступление рабов отца твоего, рабов Бога отца твоего». То есть братья, скорее всего, придумывают историю, нигде не написано, что Яков это говорил, Йосеф был при смерти Якова. Они придумывают историю, что последней просьбой папы было, чтобы ты простил братьев. Вот что они говорят, через какого-то человека, может быть, через Бильгу. «Ваявих Йосеф бедеврам эляву». И плакал Йосеф, когда это говорили ему. В чем Йосеф плакал? Я думаю, что Йосеф плакал о своих братьях, которые за 17 лет так и не поняли, что он их простил. Так и не отпустили сами себе, не допустили, что такое может прощаться. Все, не верят в честность, в искренность прощения Йосефа, потому что он может простить, потому что он не хочет их зла, не хочет им зла, и это ему больно. В семье его так ничего и не наладилось, ничего и не исправилось, братья его так ничего и не поняли. «Ваильху гамэхав» – и пришли, и братья его тоже. «Ваильху лифанав» – и пали перед ним. «Ваимру гинену лиха лявадим» – и сказали, вот мы, рабы тебе. «Ваимру лэм Йосеф» – и сказал им Йосеф, «Альтирау, вы не бойтесь». Я что ли вместо Бога? То есть я стану кого-то наказывать или преследовать, или кому-то мстить? Это дело Божие, я не вместо Бога. Вы замышляли против меня злое, или им хашавали това, а Бог сделал это доброе. Лиман асак йомазе ли хьот амрав. Для того, чтобы сегодня совершилось такое, чтобы можно было прокормить дать жизнь множественному народу. Снова Иосиф говорит, я тут вообще не функция. Были вы, которые что-то думали, был Бог, который что-то решал, и вот как оно все осуществилось. Вы это альтерал, теперь не бойтесь, кианохи хальхелотхем, потому что я буду содержать вас. Вы тавхем, и деток ваших. Вы инахем, отам, вы добирали вам. И утешал их, и говорил к сердцу их. То есть Иосиф уговаривает их, что он их простил, говорит их к сердцу. Пытается пробиться через эту коросту недоверия. Вышел Иосиф в Мицраим, оба в Итавив, и жил Иосиф в Египте, он и дом отца его, вы Иосиф Мевесер Шаним. И жил Иосиф 110 лет. Выира Иосиф для Ефраим, и увидел Иосиф у Ефраима бней Шилешин, сыновей внуков, то есть правнуков он увидел. Габней Махир бен Минаше, и сыновья Махира бен Минаше, то есть сыновья внука, Юльду Альберке Иосиф. Правнуки родились у него и от Ефраима, и от Минаше. Уемар Иосиф Элахав, и сказал Иосиф братьям, Анухи мэт, вот я умираю. Вэйлюим пакад и входу тхэм, а Бог посещением посетит вас. В 4 главе книги Шмот, ну, на следующей неделе мы будем читать об этом. Бог посетит вас. То есть, несмотря на то, что вам кажется, что вы тут в Египте, в новом доме навсегда, вы остались, вы забыты, вы такие свободные от каких-то взаимоотношений с Богом, вы египтяне, но помните, что Бог посетит вас. Вэйалэу тхэм мина арец азот, аль-арец азбарэчбаль, Авраам, Ицхак, Яаков. И поднимет вас из этой страны, в страну, о которой клялся Аврааму, Ицхаку и Яакову. Вэйшбаю сэф дне Исраэля и мор. И заповедовал Иосиф сыновьям Израиля, говоря, «Входы и входы Рахим Атхем, посещением посетит вас Бог». Мы, наверное, на следующей неделе, когда будем касаться слова «покад», разберем дословно, что это значит. «Посещением посетит», то есть Господь явится явно вам. Как бы мы не были заблудившимися, если мы люди Божьи, если мы принадлежим ему, часть его народа, Господь явно явится нам. «Ваэльтам этот смотай мизе, поднимите кости мои отсюда». Это удивительное слово «мизе», где Иосиф его слышал. Иосиф слышал его, когда он поехал искать своих братьев, доехал до Шхема и встретил человека, который спрашивает, что ты ищешь, и сказал, братья твои поднялись отсюда, мизе. Мизе, Раши там объясняет, комментаторы говорят, от единства с братом, слово «зе» это означает 12 по гематрии. То есть Иосиф говорит, заклинает костями своими, так скажем, повелением поднять свои кости. Иосиф как пытается склеить народ израильских братьев, объединить единой клятвой. Это последнее, что он делает, последнее дыхание его, что оно связано с тем, что он хочет как-то братьев объединить. В Ямат Иосиф Бенмея Весер Шаним. И умер Иосиф, когда ему было 110 лет, в их нетуто, и мумифицировали то, в Иосиф Баарон Бемицраим. И положен был в гробе, в саркофаге в Египте. Две смерти в одной главе. Один старейшина возвращается в страну Хананскую, его хоронят там. Другой до поры до времени остается похороненным в Египте. Вот так мы заканчиваем. Удивительно, в самый канун Песаха, завтра вечером начинается праздник Песах, празднование Исхода, сразу после, в понедельник, мы начнем изучение книги Шемот, книги Исход, которая об этом Исходе говорит. Так удивительно сложился этот проект. И это конец истории семьи Якова. С книги Шемот мы будем читать уже историю народа Израиля. За это время в Египте сбылось обетование Всевышнего, и народ Израиля стал народом уже, а не просто семьей. Такая вот удивительная 50 глава, еще более удивительная книга Берешит. Если какие-то обряды относительно мертвого тела нормально ли, что его хоронили по обрядам Египта. Народ Израиля ведь еще не сформировался, Тора еще не дана. И народ малочислен, поколение от Авраама сколько прошло? Мало прошло поколений, еще нету каких-то обрядов, связанных с погребением. Поэтому, да, вполне нормально, что его хоронили по египетским обрядам. И многих других мумифицировали мудрецов вплоть до позднего Средневековья. Нормально ли это? Ну, наверное, скорее да, чем нет. Тело не уничтожается. Есть комментаторы, которые спорят с этим и говорят, что якобы не мумифицировали по египетским традициям. Потому что по египетским традициям сначала через ноздри вынимали мозг, потом из тела вынимали все внутренние органы и мумифицировали только внешнюю оболочку. Говорится, что Йосеф специально повелел рабам разработать какую-то новую, особую систему мумификации Якова. Тем не менее, мы об этом ничего не знаем. И, скорее всего, Якова мумифицировали, как это было принято в Египте, а в разные времена еще и по-разному было принято. Вот Александр спрашивает, почему семья Якова не вернулась в Ханан после окончания голода. Знаете, как один мой знакомый, американский еврей, когда его спрашивают, почему он не переезжает в Израиль, он говорит, а вы видели мой дом? У него большой красивый дом. Когда народ был позван из Вавилона вернуться в Израиль, многие подумали, у меня тут бизнес, мы тут хорошо живем, богато живем. И действительно, вавилонские евреи жили очень богато. И никто не поехал, потому что страна Израиля, это было пыльное, жаркое захолустье, а в Вавилоне были большие города, похожие на американских евреев, на французских евреев, на евреев, которые живут в Европе, живут хорошо, в достатке, никуда не хотят ехать. Народ привык жить в Египте, привык к египетскому заливным лугам, когда не нужно бояться голода, когда, как сказано в книге Дворим, ты ногой открываешь задвижку, и вода течет тебе на поле, не надо ничего таскать. Это удобно, это экономически выгодно, и никуда не хочется ехать. Это же были простые люди со всякими простыми соблазнами. И не всегда готовые на подвиги, я бы так сказал. Ну, вроде бы вот и все вопросы. Ну, что же можно сказать? Завтра начинается праздник Песах. Всем, кто празднует праздник Песах, хочется пожелать ощутить не только выход из Египта, восстановление после этой травмы, исцеление от Египта, восстановление и переживание себя как человека возрожденного, восстановленного, выведенного из всех Египтов, из всех изгнаний, из всех теснин. Освобождение от всего того, что нас сжимает и сдерживает. Светлого, доброго, кошерного, радостного праздника Песах всем. Мирного неба. Мирного неба, спокойно, небо покоя в сердце. Благословение для всех тех, кто затрудняется с работой, со здоровьем. Пусть Всевышний благословит всех, кто сегодня в каком-то затруднении. Благословит ближних ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей, дочерей, внуков и внучек, правнуков, правнучек, родителей ваших, пап и мам, бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек, кто удостоился увидеть прабабушек и прадедушек. Пусть Всевышний дарует исцеление тем, кто нуждается в исцелении, благословит, восстановит, исцелит больных. Святой Благословенный поможет тем, кто сопровождает больных, тоже не всегда просто. Даст веру, силы, надежду, упование. Даст мир. Как это важно, мир всеми, между народами, в сердца людей, мир. Пусть будет благословение на всех тех, кто следует путям Божьим, изучает Божьи законы, ищет Божьего лица всем и во всем. Ну, на этом остановимся. Еще раз светлого, доброго праздника Песах, доброй субботы. Поздравляю всех с тем, что мы, Божьей помощью, закончили читать книгу Берешит. Это немало. И еще с тем, что мы скоро начнем читать Я говорю, шмот? Еще больше сделаем с Божьей помощью. Будьте благословенны, шаббат шалом, хаг песах самеах. Посмотрите еще раз, поддержите тех, кто нуждается в поддержке.